здесь сатана. Это я, Мэдисон. Мало-помалу я забываю о своей земной жизни. Забываю, что значит жить и чувствовать себя живой. Но сегодня произошло кое-что потрясающее, что заставило меня вспомнить, или, если не вспомнить, то хотя бы понять, сколько всего я забыла, либо выбросила из памяти. Первоочередная задача компьютеризированной системы автонабора в аду — звонить в основном на те номера, которые исключены из всех справочников. Даже по оптоволоконному кабелю или какие там телефонные линии соединяют землю и ад, я практически слышу запах рагу из обогащенного ртутью тунца в дыхании людей, чей ужин прерываю. Эти люди орут на меня. Тканевые салфетки, заправленные за воротники, хлопают их по груди. Салфетки испачканы соусом гамбургер, хелпер и салатной заправкой «Зеленая богиня». Разозленные люди в Детройте, Билоксе или Аллентауне кричат мне: «Иди к черту! Гори в аду!» Да, может быть, я слишком нагло и беззастенчиво нарушаю гастрономические ритуалы, их вечерние трапезы, но я уже давно выполнила это злобное пожелание. Вот и сегодня, в этот день, месяц или век, я сижу на рабочем месте, слушаю, как меня посылают куда подальше, и спрашиваю людей об их потребительских предпочтениях при выборе шариковых ручек, и тут происходит кое-что новое. Система принимает звонок. Входящий звонок. На меня орет какой-то придурок с недожеванным мясным рулетом во рту, и неожиданно у меня в наушниках раздается сигнал. Нечто вроде гудка ожидания вызова. Непонятно, откуда звонят, с земли или из ада. Номер вызывающего абонента не определяется. Как только придурок с мясным рулетом бросает трубку, я нажимаю Ctrl плюс Alt плюс Delete, чтобы освободить линию, и говорю: «Алло», — мне отвечает девчоночий голос. «Это Мэдди? Ты Мэдисон Спенсер?» Я уточняю, кто звонит. «Это Эмили», — отвечает она, — «из Британской Колумбии». 13-летняя девочка из Канады, с тяжелой формой СПИДа. Сразу после нашего разговора она набрала звездочку 69 и узнала мой номер. Она спрашивает: «Ты правда мертва?» «Мертвее некуда». Эта девочка Эмили все еще сомневается. «Судя по коду на определителе, у тебя номер Миссулы, штат Монтана». «Это одно и то же». «Если я перезвоню за счет вызываемого абонента, ты оплатишь звонок?» «Да», — говорю. «Попробую». Раздается щелчок. Эмили вешает трубку. Конечно, это не очень этично — совершать личные звонки из ада в рабочее время, но так делают все. С одной стороны, от меня сидит Панк Арчер, почти касаясь локтем в черной кожаной куртке моего локтя в школьной кофте. Арчер дергает себя за булавку в пробитой щеке и говорит в микрофон гарнитуры: «Нет, правда, судя по голосу, ты горячая штучка». И продолжает: «Когда твой рак кожи пойдет метастазами и все закончится, нам с тобой надо будет что-нибудь замутить». С другой стороны, от меня умник Ботон Леонард рассеянно таращится в одну точку и произносит в микрофон: «Ферзевая ладья на G5». Прямо сейчас, когда я сижу за рабочим столом с головой, стиснутой гарнитурой, одно ухо закрыто наушником, микрофон висит прямо перед ртом, вокруг меня вьется Бабетта и подстригает мне волосы маникюрными ножницами, которые вытащила из своей сумки. Она делает мне самую что ни на есть идеальную стрижку под пажа с прямой челкой. Даже ей безразлично, что я веду личные разговоры за счет адского бюджета. На моей линии вновь раздается звонок, и механический голос говорит: «Запрос на звонок за счет вызываемого абонента поступил от...» Канадская девочка со СПИДом подсказывает: «Эмили». Компьютер спрашивает: «Вы согласны оплатить входящий вызов?» Я говорю: «Да». По телефону Эмили объясняет: Я звоню лишь потому, что у меня жутко срочное дело. Родители хотят, чтобы я пошла к новому психотерапевту. Как думаешь, надо идти?
Я качаю головой. Ни в коем случае. Бабетта хватает меня за шею, ее белые ногти впиваются мне в кожу, пока я не прекращаю вертеться. И не давай им пичкать тебя ксанаксом, советую я. По моему личному опыту, нет ничего хуже, чем излить душу какому-нибудь психотерапевту, умеющему разговорить кого угодно и только потом сообразить, что этот так называемый профессионал тупой, как бревно, и ты только что вывалила все свои сокровенные тайны какому-то недоумку, который ходит в разных носках, в одном коричневом и одном синем, или налепил на задний бампер своего дизельного «Хаммера» H3T наклейку «Земля превыше всего», или ковырялся в носу у тебя на глазах. Твой драгоценный наперсник, который должен был выправить твою исковерканную психику, а теперь хранит твои самые темные секреты, оказался обычным придурком с дипломом магистра. Желая сменить тему, я спрашиваю у Эмили, как она заразилась СПИДом. «А как ты думаешь?» — усмехается она. «От своего предыдущего психотерапевта». «Он хотя бы был симпатичным?» Я прямо вижу, как Эмили пожимает плечами. «Вполне симпатичным для недорогого психотерапевта». Я наматываю на палец прядку волос, подтягиваю ко рту, грызу кончики и спрашиваю у Эмили об ощущениях человека, больного СПИДом. Я прямо вижу, как она закатывает глаза. «Это как быть канаткой», — отвечает она. «Со временем привыкаешь». Я старательно делаю вид, будто ее слова произвели на меня впечатление. «Ого! Наверное, человек привыкает почти ко всему». Просто для поддержания разговора интересуюсь, начались ли у нее месячные. «Конечно», — отвечает Эмили. «Но при такой вирусной нагрузке месячные — это не праздник, что ты стала женщиной, а как бы разлив в трусах биологически опасных ядовитых отходов». Я сама не замечаю, что продолжаю грызть волосы. Бабетта шлепает меня по руке, машет у меня перед носом маникюрными ножничками и хмурится. Эмили продолжает. «Вот умру, и тогда уже буду встречаться с парнями. У Кори Хейма есть девушка?» Я отвечаю не сразу, потому что именно в эту минуту мимо моего стола проходит толпа новобранцев, только что прибывших в ад. Целая куча людей, еще окончательно не осознавших, что они мертвы. У многих на шее висят гирлянды из шелковых цветов. У тех, чьи глаза не закрыты темными очками, взгляды ошеломленные и встревоженные, их количество сравнимо с численностью населения какой-нибудь не очень большой страны. Обычно это означает, что на Земле произошло нечто страшное. По телефону я спрашиваю у Эмили, не случилось ли где катастрофы. Сильное землетрясение, цунами, ядерный взрыв. Может быть, где-то прорвало плотину? Большинство испуганных новичков в ярких гавайских рубашках, у многих на шее фотоаппараты. Судя по состоянию их кожи, они обгорели на солнце. Переносицы намазаны белой мазью с оксидом цинка. «Трагедия на большом круизном лайнере», — сообщает Эмили. «Вроде как сотни туристов наелись тухлых омаров и умерли от пищевого отравления. А почему ты спросила?» «Просто так». В толпе мелькает знакомое лицо. Мальчишеское лицо. Глаза сердито сверкают из-под насупленных бровей. Волосы такие густые, что их не берет никакая расческа. У меня в ухе Эмили спрашивает. «Как ты умерла?» «Обкурилась марихуаны», — отвечаю я, по-прежнему не сводя глаз со знакомого лица вдалеке. «Но я не очень уверена по такой-то укурке». Рядом со мной Арчер кадрит умирающих черлидерш. Леонард ставит мат какому-то живому ботану. Паттерсон расспрашивает кого-то на земле, нормально ли в этом сезоне играют рейдеры. «Никто не умирает от марихуаны», — замечает Эмили. Ухватившись за эту тему, она говорит. «Что последнее ты помнишь из жизни?» Я отвечаю, что не знаю. Мальчик в толпе, вновь прибывших проклятых душ, оборачивается в мою сторону. Наши взгляды встречаются. Ах, этот наморщенный лоб! Ах, эти губы, кривящиеся в хитклевской усмешке! «Но что именно тебя убило?» — спрашивает Эмили. «Я говорю, что не знаю». Мальчик вдалеке отворачивается и идет прочь, пробиваясь сквозь толпу отравленных туристов. Я встаю, забыв про провод от гарнитуры, что привязывает меня к рабочему месту. Резко надавив мне на плечо, Бабетта усаживает меня обратно на стул и продолжает подстригать меня. «Ну хотя бы что-нибудь ты помнишь?» — настаивает Эмили. «Горана», — говорю я. Помню, как смотрела телевизор, лежа на ковре на животе и опираясь на локти рядом с Гораном. На ковре, вокруг нас, стояли подносы с недоеденными луковыми кольцами и чизбургерами. На телеэкране появилась моя мама. Она приколола к платью розовую ленточку против рака груди и, когда стихли аплодисменты, произнесла: «Сегодня особенный вечер во многих смыслах. Именно в этот день, 8 лет назад, родилась моя ненаглядная дочь». Помню, как я разозлилась, лежа в гостиничном номере на ковре рядом со остывшей едой и Гораном. Это был мой 13-й день рождения. Телекамеры выхватили крупным планом моего папу, сидевшего в зрительном зале. Он сиял гордой улыбкой и демонстрировал новые зубные имплантаты. Даже теперь, мертвая и в аду, рискуя в любую минуту спалиться за принятый платный звонок из Канады, я спрашиваю у Эмили: «Ты не играла с подружками во французские поцелуи во 2-м или 3-м классе?» «Ты от этого и умерла?» «Нет», — говорю я, — «но я помню эту игру». Да, может, я многое забываю и не признаю очевидного, и на 5 лет старше, чем хотелось бы моей маме. Но когда смотрю на толпу из гавайских рубашек и гирлянд из искусственных цветов, забрызганных рвотой, и вижу вдали знакомое лицо, я знаю, что это мой брат. Это Горан. В отличие от разноцветных нарядов туристов с круизного лайнера, на Горане ярко-розовый комбинезон с каким-то многозначным номером на груди. Эмили все еще говорит со мной по телефону. «Что такое игра во французские поцелуи?» А потом Горан с его пухлыми губами, созданными для поцелуев, Горан в ярко-розовом комбинезоне исчезает в толпе.